Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 13 марта. Сегодня говорим мы вот о чем. Как украинские спасатели работают в городах прямо во время штурмов российских войск? Как ВСУ точечно попадают по складам и войскам РФ возле Кременной? Бахмут пережил новые штурмы, но под украинским флагом. Лидер Китая Си Цзиньпин уже на следующей неделе приедет в Москву на встречу с президентом России Путиным. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на свои источники. Также это прокомментировал спикер Путина Песков, не подтвердив и не опровергнув эту информацию. Цитата. «Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — сказал он. После этого The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Цзиньпинь после разговора с Путиным впервые с момента большого вторжения России в Украину поговорит по видеосвязи с Зеленским. Цитата. «Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца в Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе», — прокомментировал этот будущий разговор в издании. Ранее, напомню, в годовщину большого вторжения России Китай опубликовал свой мирный план из 12 пунктов, чтобы остановить войну. Среди этих пунктов отказ от менталитета холодной войны, восстановление мирных переговоров, прекращение односторонних санкций. Это все формулировки мирного плана китайского плана. Зеленский де-факто отверг предложение Пекина. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Цзиньпинь едет в Москву на первую очную встречу с Путиным с начала войны. Какое предложение Китай сделает России и Украине? И зачем Лукашенко на фоне сообщения о приезде Си в Москву сам посетил Иран и Китай? Сегодня с нами будут военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец и Григорий Перепелица, доктор политических наук, директор Института внешнеполитических исследований. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Можете писать в наш Viber +38 095 151 95 05. Звонить в Telegram. Ну и заработал наш эфирный номер. Номер его 0800 300 403. Традиционные звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, мы ждем ваших звонков. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Пока посмотрим, что на фронте. Бахмут. По отчету украинского командования, за сутки российские захватчики пытались взять штурмами села на севере от города вдоль трассы на Славянск, Орехово-Васильевку и Васюковку, и к югу на трассе Бахмут-Константиновка, Ивановская. Deep State добавляет, что продолжаются атаки агрессора на Богдановку и Залезнянская. Судя по всему, усилия россиян сосредоточены именно вокруг трассы на Славянск, где оккупанты пытаются вбить клин в линию обороны Украины. В городе самая трудная ситуация с южной стороны. Из восточной, за Бахмутки, силы обороны вышли на прошлой неделе. Боевики ЧВК «Вагнера» заявляют, что форсировали речку Бахмутку и продвигаются к центру города, но подтверждений этого в украинских источниках нет. По карте Deep State фронт проходит сейчас по реке. Сейчас вы на карте можете видеть динамику фронта вокруг Бахмута с начала марта, то есть за первые две недели первого весеннего месяца. Ну вот, как видим, продвижение достаточно незначительное. Мы в студии с военным экспертом поговорим о том, что это сейчас. Российское наступление набирает обороты, российское наступление на пике или уже кульминация прошла, и вот сейчас стоит ожидать вот таких вот локальных позиционных боев. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, за сутки здесь отбиты атаки на Дворичну, Невская, Червонопоповку и Деброву. Южнее, за Северским Донцом, на Белогоровку и Верхнекаменская. По данным Deep State, идут бои на линии от Площанки до Дебровы. Военные показали, как поражают склад боеприпасов российских войск под Сватово. Это работа 92-й отдельной механизированной бригады. Также бригада показала удары по российским позициям в Куземовке. Напомню, что эти точки находятся на одном из направлений, где Россия пытается в последние пару месяцев продвинуться. Это промежуток от Кременной Луганской области до Купянска в Харьковской. Несмотря на сильнейший натиск, ВСУ линию эту фронта удерживает. По западному краю Донецка подразделения РФ в эти сутки атаковали в Маринке и Победе, Новомихайловке, Авдеевке и ее окрестностях. Это Каменка, Водяное, Северное и Первомайское. А это обстрел зажигательными боеприпасами в Угледаре. Видео от украинских военных. Мы уже немало показывали таких картинок за год полномасштабного вторжения. И в Авдеевке, и в Бахмуте, и в Маринке. От них выгорело много зданий еще весной прошлого, 22-го года. Происходят такие обстрелы по своим военных достаточно часто. В одном из российских телеграм-каналов было опубликовано видео работы группы снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. Заявлено, что действуют они на территории дачного поселка, который примыкает к Угледару. Мы геолоцировали некоторые из кадров этого видео. На них хорошо видно разрушенный дом культуры и храм святого Николая, который находится в селе Никольском на значительном расстоянии на юго-восток от Угледара. Российские войска контролируют его еще с конца 2022 года, и вот это место на карте в другом масштабе. Французские гаубицы ТРФ-1 сейчас активно используют армия Украины, чтобы сдерживать натиск России. Эти самоходные пушки производились с 1984 по 1900. И гаубицы были сняты с вооружения французской армии в 2022 году. Об особенностях применения и эксплуатации этой западной артиллерии рассказали военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины.
Армата!
Пострел!
Ствол чистый. 1110.
Добре, ще розстрілимо.
ТРФ-1 – одна з багатьох західних гармат, на яких доводилося і доводиться вчитися працювати українським військовим. Ця французька гаубиця стріляє на дальність до 24 кілометрів, якщо активно реактивним снарядом, то до 30 кілометрів.
Увага! Гармата!
Постріл!
Ця гармата, по-перше, має трошки більший калібр, 75 мм. Відповідно, і ствол довший. Це дає змогу стріляти далі, на 6 кілометрів. Плюс самі снаряди 155 мм не мають більшу вибухову дію. Ось ця гармата плюс також оснащена двигуном, і вона саморухома. Тобто на вогневу позицію чи в якесь таке хороше місце можна заїхати самому. Трошки легше. З мінусів часто ламається. Якщо радянські системи можна було там умовно кувалдою трошки підрівняти і вона працює, то тут є і гідравлічна система, тобто шланги можуть тріснути, вона вже не працює. Сам двигун при роботі, він вібрує. Плюс від пострілів теж вібрує і десь щось може відкручуватись. Ця гармата, вона як примхлива дівчинка. З нею треба ніжно, акуратно, якщо їй щось не сподобається, вона просто розвертається і йде. Треба доганяти її, просити там, ремонтувати і гарно обслуговувати.
Ми в бойовій готовності 24/7. Чи це ранок, чи це вечір, ми спимо, то може в будь-який момент рація сказати, там певна команда до бою. І ми біжимо всією командою, розмасковуємо гармату, отримуємо наводку і починаємо працювати. Цілі бувають різні. То піхота, то техніка, рухома, нерухома, велике скупчення.
В разі виявлення безпілотників відкриваємо вогонь. Зразу навіть без попередження особового складу. Ну, всі зрозуміють, для чого. Тут зазвичай ланцети літають. Ну, Орлан, ланцет. Бувають, ну, орлани, що коригують артилерію, десь, ну, трошки там далі перед нами стоїть піхота. Ну, штурмовики стоять, на них деколи коригують артилерію. Якщо ми виявляємо їх, то відкриваємо.
Ми підтримуємо зараз роботу однієї з десантно-штурмових бригад. Працюємо по виклику, тобто вони літають безпілотником, розвідують обстановку. Якщо щось знайшли, побачили, зразу передають на пункт управління дивізіону. Пункт управління дивізіону визначає, яка батарея чи взвод має працювати, дає розрахунки і безпосередньо працюємо і коригуємо тим же безпілотником. У нас немає як такої стрільби, куди попало. Тобто є ціль, є коригування до знищення чи пошкодження техніки чи особового складу. У нас є дійсно колектив, 6 розрахунків, взаємозамінні, хтось їде в відпустку, хтось захворів, я міняю між розрахунками людьми і в нас далі працює. Ніхто до цього часу, за виключенням двох людей, трьох людей, в артилерії не працював, але зараз я можу спокійно їх назвати професіоналами своєї справи. Плюс також, називаємо це так, займаємось мобілізацією своєю. Чи по друзям, чи по спільним друзям знаходимо нових людей, які, можливо, самі би не прийшли, але знаючи, що от є якийсь колектив і де є нормально поставлена робота, вони готові також прийти і працювати.
Приїхали мужики, все класно зустріли, як свого, одразу оформились офіційно, приїхав на позицію. І спочатку від найменшої ланки до найбільшої почали давати, як по номеру обслуги, там снарядник, зарядник, на операторство, навідником, командиром пробував бути, а потім мене назначили командиром. Доволі швидко все получалось. В принципі, на другий день навчання вже загалом зрозумів всю роботу, принцип роботи, як це все відбувається. Просто практика, практика і все вийде. Точно можу порадити, щоб чоловіки тренувалися і не думали, що тут мужики всі такі прямо як кіборги і все зможуть без них, бо потрібно всім до цього прикласти руку, до загальної перемоги. Як мінімум навіть волонтерити хоч якусь краплю до перемоги внести. Просто відсидітись не вийде, бо щоб про тих кацапів не говорили, ворог потужний, в нього всього багато. Так що потрібно працювати і не забувати, що це війна, і не розслаблятися в ніякому разі.
Залпи кассетных бомб, ракетные удары, огонь артиллерии, масштабные пожары и люди под завалами. С этим всем приходится справляться спасателям Донецкой области. Часто работать на месте недавнего обстрела приходится под новым обстрелом. Подобные случаи из практики госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины можно увидеть в следующем репортаже о работе спасателей.
Снаряд реактивної системи залпового вогню «Смерч» на околиці населеного пункту ми знайшли залишки від ракети засобу доставки. Як бачите, розкидали осколки і елементи касетні, заборонені міжнародною конвенцією. Зараз по мирному населенню, по приватному сектору, по невійськовому об'єкту.
Випусти собаку!
Ага, давай, затягнемо. Ти сюди?
Внимание всем! Воздух! Все аккуратно слушаем! Слушай воздух!
Алло, Боря, перенаправь мне цистерну.
А, нет, давай нам посидим. Сидим, ждем. Повторите, не понял.
Нам бы надо сейчас по-тихому.
Сейчас будем, сейчас чуть-чуть интенсивно избавиться. Группой по три человека будем выходить.
О, осколки!
Следующая на старте.
Давай.
Она за забором.
Налево. Что еще нужно? Есть еще билет?
Да, бандажи будут.
Там такой, ну, раневой канал здесь вот такой.
Ты можешь что?
Да.
Можешь сесть?
Да.
Сесть ты можешь?
Давай. О, вообще все.
Давай.
Ай. Не разу.
Теперь повертайся.
Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило о заключении контракта на закупку российских истребителей Су-35. Об этом пишет иранское государственное издание «Ариб». В Иране и России заявляют, что это истребители поколения 4+. В Украине же сушки знают как самолеты, которые умеют сбивать украинское ПВО. Что это за машина и что значит такой контракт между Россией и Ираном, мы объясняем коротко.
Что известно о Су-35? По данным вооруженных сил России, Су-35 – один из мощнейших истребителей поколения 4+ в мире. Он одновременно вооружен ракетами класса воздух-воздух, воздух-земля, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами. Он может обнаруживать 30 целей, а поражать 8. Максимальная скорость Су-35 на большой высоте – 2500 км в час, на малой – 1500. Чем Иран может заплатить за Су-35? Эксперты Defense Express считают, что Ирану передадут те Су-35, от которых в свое время отказался Египет. А вот польская Defense-24 в октябре 2022 предположила, что в общей сложности Иран может купить истребители за 1,5 миллиарда долларов, а их поставка может быть оплачена бартером, например, передачей 2400 дронов «Камикадзе» типов «Шахет-131» и «Шахет-136». Настолько ли Су-35 силен и опасен? Су-35 точно более универсальный, чем нынешние иранские МиГ-29, Су-22 и Су-25. Раньше сообщалось, что россияне хотят подвесить к Су-35 ракеты «Калибр», но за время полномасштабного вторжения в Украину официальной информации, что в качестве пусковой для «Калибра» использовали Су-35, не было. Зато неоднократно запускали с них ракеты Х-59 по украинским городам. Российская армия использовала Су-35 еще во время войны в Сирии, и до встречи с украинской ПВО в российской статистике значится минус 2 самолета. Как утверждает Минобороны России, их потеряли в мирное время в 2009 и 2021 годах, правда, причины не уточняют. А вот в войне против Украины, особенно с полномасштабного вторжения, Су-35 используется постоянно. В Генштабе Вооруженных сил Украины не сообщают, сколько всего было сбито российских Су-35 с момента начала вторжения, но в открытых источниках есть информация как минимум о 4 таких машинах.
С нами Константин Машавец, военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление». Господин Машавец, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, мы с вами говорили несколько недель назад, вроде бы 2 недели назад, о вот этом российском наступлении, да, на Донбассе. Тогда вы давали определенные прогнозы. Сейчас на каком этапе это все, ну, по вашим оценкам? Это сейчас пик этого наступления? Разогревается оно, идет к своей кульминации или уже на спаде? Ну, я имею в виду именно интенсивность боев, ну и потенциал российской армии сейчас по всем этим 5 направлениям, да, по которым они сейчас атакуют.
Если то, как бы, ну, это не совсем пик, скажем, не совсем максимум. Вот, это скорее, скажем, тактический локальный уровень на определенных направлениях и участках. Вот, а что касается, ну, хронологии, скажем так, ну, это... Конечно, моя субъективная точка зрения, оценочное суждение, скажем так. Я считаю, что командование противника еще не ввело, скажем так, в бой основную часть, основные силы свои.
А чего ждут, как вы думаете?
Ну, подходящих условий, скажем так, выполнения ряда, скажем, ближайших задач, без которых... Вот это действие, вот основных сил, ну, рискует закончиться неудачей. Вот, ну, если конкретно говорить, то, ну, вот, например, на Купинском направлении противник, скажем так, закончил уже основную массу подготовительных мероприятий, но пока основные силы не задействовал. Вот там ограниченными силами. Плюс, скажем так, им не удается полностью решить задачу по реализации вот этого оперативно-тактического прорыва севернее Бахмута. Вот, поэтому, ну, вводить сейчас основные силы, основную массу накопленных резервов, я думаю, российское командование сейчас пока еще, ну, только колеблется или решает.
А погода имеет значение сейчас? Она может тоже отсрочить вот это введение основных сил российской армии?
Ну, я не думаю. Вы это самое, если помните, то они как раз и начали 24 февраля, там, год назад. То есть им погода не помешала. Современные армии, они как бы не так сильно зависят от климатических условий и, скажем так, времени суток, нежели армии прошлого. Вот. Ну да, конечно, там в определенном смысле они зависят. Это нельзя этого отрицать, но не так сильно, как чтобы полностью там менять, скажем так, методологию управления войсками.
Константин, мы вот с вами во время нашего предыдущего разговора, вы прогнозировали, допускали, да, подчеркивали, что это ваше мнение, но это вполне возможно, что вот основным направлением удара будет как раз Купинское направление, да, на Лиман.
Я же говорю, это не совсем Купинское, это на Лиман.
На Лиман.
Да, там другая группировка, там две группировки действуют. Группировка войск Запад и группировка войск Центр. Это скорее, скажем так, смежные их фланги. Вот. Ну, я остаюсь на этих позициях в том плане, что группировка войск Запад еще не пустила в ход свои основные, скажем так, силы и средства. Вот. Другое дело там, что само по себе ситуация, она динамично меняется. Например, существование Белогоровского-Сиверского, я бы так сказал, выступа, она мешает как тем войскам, которые они прорвались севернее Бахмута, так и тем, которые пытаются наступать на Лиман. Поэтому я думаю, что в ближайшее время они попытаются проблему вот этого белогоровского сиверского выступа как-то решить тем или иным способом.
Ну, мы видим, как они решают, да, там и Бахмутский выступ, то есть они будут пытаться его, я так понимаю, каким-то образом окружить.
Там ситуация какая? Они не могут приступить к активным таким широкомасштабным наступательным действиям с юга на фланговом районе, пока не закончили бои за Бахмут. Но это очевидно, то есть если они закончат бои за Бахмут, то, естественно, они главными силами и средствами, эта группировка «Центр», развернется на север и попытается взять Северск и Белогоровку. Или, по крайней мере, вытеснить наши войска из этого выступа. Но это очевидно. Поэтому, собственно, продолжение боев за Бахмут имеет в этом отношении определенный смысл.
Закончить бои за Бахмут, вы имеете в виду оккупировать город полностью?
Ну да, да. Они торопятся, они этого стремятся к этому. Это классическая вот это вот замысел по окружению Бахмута и выдавливанию оттуда войск украинских. Но я же говорю, пока они не закончили бои за Бахмут, они не могут, например, в районе Раздоловки сосредоточиться, там Веселого, чтобы действовать на север. Поэтому они вынуждены концентрироваться. Там 57-я бригада задействована, несколько батальонов воздушно-десантных войск российских, Вагнера штурмовые отряды. Основная пробивная сила группировки «Центр» именно там сейчас сосредоточена. Но, естественно, если им удастся решить эту задачу, то они тоже повернутся на север и северо-запад, в сторону Славянска и Сиверска.
Мы сейчас видели карту продвижения российских оккупантов с начала марта. Константин, а вы видите какое-то изменение тактики, какую-то трансформацию тактики штурма Бахмута? Они вот уже как бы не окружить пытаются, да, а растянуть линию фронта, да, я так понимаю?
Нет, тут смыслом действий продолжает оставаться у них окружение. Они пытаются выдавить вооруженные силы Украины из Бахмута под угрозой их окружения, политической группы. Это смысл этого замысла. Но на тактическом уровне, конечно, мы можем наблюдать изменения каких-то тактических приемов. Они, например, там очень активно начали использовать подразделения типа «Шторм». Вот эти штурмовые отряды ПВК «Вагнера», методология проведения штурмовых и атакующих действий на тактическом уровне пытаются достаточно широко использовать в других своих составляющих группировки оккупационной. Определенные изменения, конечно, происходят.
Военные на Бахмутском направлении комментируют обстановку по состоянию на вчера, 12 марта. Давайте вот посмотрим, ну, как характеризует украинский защитник то, что происходит сейчас в городе по состоянию вот, на вчерашний день.
Вітання з Бахмуту. Сили оборони тримают на підступах. Даємо бій. Слава Україні!
Оттуда противоречивые такие сообщения приходят. Ну вот известно уже, что контролируют оккупанты восточную часть города за рекой Бахмутка. И Константин, а там, ну вот сообщил Владимир Зеленский во время одного из вечерних обращений, что менее чем за неделю на Бахмутском направлении россияне потеряли более 1100 военных убитыми и 1500 военных ранеными. Было сожжено более 10 складов боеприпасов. Ну и почитали аналитики издания Defense Express, что ВСУ уничтожили под Бахмутом 50 тысяч оккупантов. И такое, ну, такая группировка, по их оценкам, могла бы снова пойти на Киев. Откуда такие, ну, очень-очень-очень большие потери? Это вот уничтожает ВСУ вот эти вот малые штурмовые группы, и их настолько много, что вот такие вот большие цифры?
Ну, давайте так. Эти цифры, вообще-то, ну, скажем так, несколько спорны с точки зрения реальных размеров. Почему? Потому что разные источники пользуются разными критериями подсчета, там могут быть значительные разночтения, поэтому, ну, как бы, скажем так, размер и объем потерь противника – это достаточно дискуссионный вопрос сам по себе. Ну, естественно, что командование вооруженных сил Украины, вообще силы обороны, пытаются противодействовать вот этой тактике, о которой мы говорили с вами выше, там, штурмовых групп, штурмовых этих подразделений, вот, типа «Шторм» там, и всего остального, сопровождение массированным огнем артиллерии. Вот. Ну и разрабатывают свою методологию. Я бы сейчас не хотел вдаваться там в детали, как это происходит. Вот. Но как бы это, естественно, что определенная методика, методология противодействия этой тактике, ну, рано или поздно будет задействована на довольно широком фронте. И это явно снизит боевые возможности, боевой потенциал тех подразделений, которые использует российское командование для вот этого вот медленного прогрызания, выдавливания вооруженных сил Украины. Я думаю, что здесь больше ключевой фактор все-таки в наличии и в количестве соответствующих сил и средств, нежели там в какой-то особой методологии. Обе стороны прекрасно понимают и прекрасно анализируют методы действия друг друга. Вот, что на тактическом уровне, что на оперативно-тактическом. Поэтому я бы скорее тут выделил фактор наличия использования этих средств ведения войны у одной и второй стороны. Их качество и количество, нежели там какие-то тактические приемы. На данном этапе просто это, ну, вряд ли имеет решающее значение.
Ну, а с средствами ведения войны у российской стороны не очень все хорошо, я так понимаю. Там, кроме Пригожина, тоже жалуются и простые, тоже вот даже мобилизованные, что нет снарядов у России.
Тоже спорный вопрос. Почему? Потому что даже ограниченным объемом боеприпасов, ну, возможно, путем, например, применения принципа концентрации или накопления, создать достаточные объемы для активных наступательных действий. Поэтому, ну, тут вопрос спорный. Плюс, если мы обратимся к вооружению военной техники, то тоже это как бы вопрос по разным оценкам разный. Я бы так однозначно не утверждал, что в российской армии уже просто как бы там закончились средства ведения войны, и она как бы уже там не способна. Как мы видим на практике, достаточно активно они на целом ряде участков, и что само по себе подразумевает использование активное и вооружения, и военной техники, и боеприпасов. Вот. То есть я бы не оценивал это все там по каким-то отдельным, скажем так, участкам и направлениям. Просто по способностям и под действием. Если они еще способны наступать, значит, их наступательные возможности, соответственно, и средства ведения войны еще находятся на достаточно значительном уровне.
Ну и показал луганский погранотряд работу снайперов в Бахмуте, то есть и там вот такими средствами ведутся боевые действия. Пограничники обратили внимание на время, которое было зафиксировано вот на снайперском прицеле, и первые кадры съемки сделаны в 6 вечера, а последние в 10:30, ну то есть вот этот вот снайпер, запись, которую мы сейчас видим на экране, пролежал на позиции 5 часов, охотясь за, вот я так понимаю, вагнеровцами. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заверил, что угроза наземных действий России с северного направления низкая, но на полигонах Беларуси подготовлены палаточные городки для дополнительных сил. Цитата. «На территории Беларуси находятся российские войска, была осуществлена ротация, часть сил выведена. Сейчас есть информация, что на территории Беларуси на 4 полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы». Константин, ну то есть первая партия вот этих вот мобилизованных, я так понимаю, прошла подготовку на этих полигонах, отправилась на Донбасский фронт, ждут новых.
Да. Третий армейский не вторую мотострелковую дивизию 1-й гвардейской танковой армии там подготовили, ну, в основном этих мобилизованных военнослужащих. Вот. Сейчас, я думаю, следующая партия войск туда заедет. Я думаю, это коснется тоже каких-то соединений, объединений западного военного округа.
Александр Лукашенко подписал указ сегодня о призове офицеров запаса на военную службу, согласно которому вооруженные силы Беларуси могут призвать до 250 людей. Константин, это связано с этими полигонами? Может быть, готовить вот этих вот следующих
маников? Нет, это Лукашенко там сейчас занимается собственной армией. У них там проблемы в мотострелковых бригадах, у них не хватает людей на первичных офицерских должностях в мотострелковых бригадах. Там в 9-й бригаде, например, там 55 должностей ваканты, там в 11-й тоже там проблемы с комплектованием. Поэтому для того, чтобы закрыть эти, как это по-русски, прогалины, да, в кадрах, они пытаются это за счет резерва в первую очередь решить проблему.
А это, ну, новая проблема или это старая проблема? Если да, если старая, то почему сейчас Лукашенко спохватился вот так?
Ну, это же определяет уровень боеспособности соединения или части воинской. Вот. Если у вас в мотострелковом батальоне там один командир и один начальник штаба, а с комплектованием командирами рот и взводов у вас проблемы, ну, комбату придется выполнять тот объем задач, которые должны были бы его подчиненные офицеры выполнять. Ну и так далее. Это касается всех уровней командных структур вооруженных сил. Вот. Ну, судя по всему, такая проблема в белорусской армии существует. Ну, насчет старая она или там новая, я вряд ли вам дам какой-то определенный ответ, потому что у меня такой информации нет.
Господин Машевец, а что с Угледаром? Ну, вот вы описали ситуацию с лиманским направлением, да, там они хотят сначала оккупировать Бахмут, ну, а потом уже идти на Северск, да, и развивать наступление в Луганской области. А Угледар, как-то там вся заглохла ситуация, они там вообще не собираются наступать, есть ли какие-то перспективы?
Не совсем она заглохла, они пытаются ликвидировать этот выступ, тоже еще один выступ вооруженных сил Украины, вот, называется Угледарским, но это, короче, хороший трамплин для действий активных наступательных в сторону Волновахи и Мариуполя. Вот, на Новотроицка, там туда, в ту сторону. Естественно, российское командование видит в Угледарском выступе такую же угрозу, как и в Сиверском. Вот, своим планом. Поэтому пытаются ликвидировать. Ну, смысл там какой? Там выйти на рубеж Водяное Курахово и таким способом ликвидировать этот выступ. Ну, смысл в Угледаре состоит также в том, что точно по такому же принципу они пытаются заставить наши войска отойти из района Новомихайловки. Там активные действия на флангах. То есть это район Марьинки и Улидар. Ну вот по сходящимся направлениям в район Водяного туда вот, наступают Марьинку, но они до сих пор не могут пройти Марьинку. Ну, единственное, там в последнее время у них были какие-то такие успехи, которые можно назвать там хотя бы успехами, частично в районе поселка Победа. Вот. Ну, смысл имеет какой? Ну, они на сам Угледар пытались наступать и западнее, вот там, в сторону Великой Новоселки. Вот. То есть там тоже под угрозой окружения заставить наши войска уйти с этого, этого выступа. Пока никаких значительных результатов так и не смогли добиться. Вот сейчас, на данный момент, на Новопавловском направлении, ну, это, которое мы называем Угледаром, вот, они занимаются перегруппировкой сил и средств, там 58-я армия частично подтягивает резервы, там еще ряд частей и подразделений они приводят в чувство после вот этих неудачных попыток прорваться через Угледар. Думаю, эти активные, возобновление активных боевых действий в районе Угледара и на других участках они будут неким образом это, согласованы. И в первую очередь, наверное, с тем участком, это который в районе Авдеевки находится, в Авдеевского района обороны.
То есть одновременно, да, туда могут пойти вперед с двух направлений?
Да. Там имеет смысл какой? Они же завернули вот эти подразделения первого АК, так называемого, ДНРовского. Вот. Они действуют с рубежа опытное водяное. Это не то водяное, про которое я говорил, а то, которое севернее находится. Вот. Они действуют с южного, с южной дирекции вот, Авдеевского района обороны, туда, в сторону Ольгинки. И одновременно пытается туда же прорваться через Красногоровку, которая севернее Авдеевки находится. Точно, то есть смысл и содержание этого плана, замысла, вот такой же, как в районе Бахмута. Обход с севера и с юга и принуждение ВСУ оставить Авдеевку под угрозой окружения. Ну, это классика, как бы я тут ничего особо нового не раскрываю. В любом учебнике на основе по оперативному искусству это это такой образ действий командира начальника, который непосредственно планирует и организовывает применение войск, он это описан. Это, скажем так, один из принципиальных, фундаментальных принципов того, что известно нам под названием «Советская военная школа».
Ну и пару таких общих вам вопросов. Директор национальной разведки США Аврил Хейнс сказала следующее. Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не найдет значительных поставок боеприпасов из третьих стран, ей будет все сложнее поддерживать нынешний уровень наступательных операций в ближайшие месяцы. Ваш прогноз, Константин, действительно ли так, ну, все там серьезно, да, и может быть, действительно найдет Российская Федерация какой-то источник себе вот этих вот боеприпасов. Была информация, что из Ирана там было привезено не так много, да, но все-таки боеприпасы.
Смотрите, живая сила – это не главная проблема российского командования и военно-политического руководства. То есть мобилизацию они могут объявить, им, точнее, скажем, продолжить, потому что ее никто не отменял. Частичную сделать там полную или еще более частичную. Там, то есть варьировать, исходя из потребностей. Вот. Сейчас уже эта группировка насчитывает 360 тысяч без учета резервного компонента, там, который составляет там, около 30-32 тысяч военнослужащих мобилизованных. Вот. То есть живая сила не проблема. Проблема вооружения, военной техники и боеприпасов, вы правы. Почему? Потому что, скажем так, даже перевод военно-промышленного комплекса своего там, на военные рельсы без формального объявления об этом, там, ну, типа на трехсменку, на четырехсменку, там, ну, то есть вот это. Не никоим образом не сказывается на объемах и на темпах производства средств ведения войны. Почему? Потому что месячная норма, определяемая характером применения войск, вот, она выше того, чего может пока достигать в месяц военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Там целый букет проблем, там начиная от отсутствия оборудования и станков, заканчивая там специалистами, высокотехнологическими производствами там по химической промышленности, по металлургической промышленности и рядом других. То есть им необходимо для того, чтобы добиться, например, стратегической цели военно-политической, ну, хотя бы в военном отношении, там, перехватить инициативу, им кардинально необходимо наращивать объемы снарядов. Они этого пока сделать не могут. Вопрос стоит, а где же найти эти снаряды? Где довесок, добавок найти этих снарядов? Вы правы в том отношении, что этими калибрами могут помочь, там, например, Северная Корея, Иран, ну там Китай, вот, то есть вариантов как бы хватает. Вопрос, сможет ли в внешнеполитическом отношении Россия убедить вот эти страны помогать ей боеприпасами? Вот эта проблема, ну скажем так, это вот сейчас дискуссионная. Вот. И согласны ли страны на, например, тот же Китай, который может кардинальным образом помочь Российской Федерации затянуть эту войну путем поставки боеприпасов, пойдет ли он на то, чтобы эта война затянулась, и, соответственно, он нес его экономические и финансовые потери были бы больше?
Ну вот, бросим сейчас, да, мостик, вы бросили мостик Китаю, сейчас немножко о нем поговорим со следующим гостем. Константин, я вас очень благодарю, военный эксперт, координатор группы информационного сопротивления Константин Машавец был вместе с нами, к нам присоединяется Григорий Перепелица, доктор политических наук, директор Института внешнеполитических исследований. Григорий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лидер Китая Си Цзиньпинь уже на следующей неделе приедет в Москву на встречу с президентом России Путиным, об этом сообщила ссылка на свои источники информагентство Reuters. После этого The Wall Street Journal со ссылкой на тоже свои источники сообщила, что после разговора с Путиным Цзиньпинь впервые с момента большого вторжения России в Украину поговорит по видеосвязи с Владимиром Зеленским. Ну и напомню, что ранее в годовщину вторжения большого России Пекин опубликовал свой мирный план из 12 пунктов. Среди пунктов этих отказ от менталитета холодной войны, восстановление мирных переговоров, прекращение односторонних санкций. Ну, вот я перечислил такие пункты, которые не очень-то устроили украинскую сторону, и Зеленский де-факто комментирует это предложение, отверг предложение Пекина. Григорий Николаевич, с чем едет Си Цзиньпинь к Путину, как вы думаете?
Цей мирний план є тільки одним із напрямків великої геополітики Китаю. Що сталося, власне, за останній 22-й, скажімо, 23-й рік? Сталася фактично зміна влади в Китаї. Коли Сі Цзіньпін узурпував всю владу в комуністичній партії Китаю, так, викинув від тіля старе покоління, яке прийшло таких реформаторів школи Ден Сяопіна, завдяки якому, власне, і Китай, реформам якого Китай досяг величезних успіхів в економічному розвитку, і фактично Китай перетворився в таку світову фабрику, величезну індустріальну країну. Так, Сі Цзіньпінь міняє цю політику, відповідно, і формує свою команду. Формує команду, яка має реалізувати зовсім інші завдання. Це поширення геополітичного впливу Китаю, посунення Сполучених Штатів Америки з лідерських позицій у світі і захоплення глобального контролю над існуючим світовим порядком. І безумовно, що для цього йому потрібно будувати вже не авторитарний режим під проводом КПК, а тоталітарний режим за прикладом Путіна. І він дуже швидко це робить. Ми бачимо, як він поставив свого лояльного міністра закордонних справ, як він зараз призначив міністра оборони, який під американськими санкціями і так далі. Він переходить до агресивної політики зовнішньої, в якій головним чинником чи головною метою вже є не тільки досягнення економічного домінування у світі, а насамперед геополітичного. Тому його зовнішня політика стає надзвичайно агресивною. І в цьому полягає величезні зміни, які відбулись останнім часом. Тому сьогодні Сі Цзіньпінь отримав всю повноту влади в країні. Він повертається фактично до маоїстської моделі в плані зовнішньополітичної експансії. Так, і для цього йому потрібна Росія. І в цьому сенсі відбуваються зміни пріоритетів в зовнішній політиці. Китаю, коли головними пріоритетами є не тільки, і можливо зараз не скільки економічні преференції, скільки геополітичне встановлення геополітичного контролю над стратегічними регіонами світу. Тому сьогодні Китай, відповідно до цієї зміни цих пріоритетів, буде робити ставку відповідно на геополітичну експансію і на агресивний характер зовнішньої політики. Для цього йому треба побудувати антизахідний блок, який сьогодні вже на наших очах формується. Який входить буде Китай, він буде займати провідні позиції в цьому блоці. І відповідно сюди входить Росія, Іран, Північна Корея і Білорусія. Тому ми бачимо тут інтенсивну дипломатію, як Лукашенко бігав до Ден Сяопіна, тепер...
Он сейчас в Иране, кстати, да, вот параллельно с этой информацией приехал в Тегеран и с Раиси, президентом иранским, встречается Лукашенко.
Ну, от бачите, йде дуже інтенсивне формування антизахідного блоку. І це дуже небезпечно для країн Заходу і для США. Звісно, що ще з часів Трампа ця тенденція помічалась, і в стратегії Трампа це також було записано, що головну загрозу для глобального лідерства Америки складає Китай і Росія. От, як суперники в досягненні або в підтриманні глобального геополітичного лідерства. І от сьогодні ми бачимо, що цей альянс набуває агресивних форм. Безумовно, мова буде йти в цих зустрічах, перш за все, про оборонні спроможності Росії, Ірану, і, ну, я би сказав, не стільки оборонні, скільки військові спроможності Росії, Ірану і Китаю. Китай зараз переглядає свою ядерну програму і намагається збільшити втричі кількість ядерних боєголовок. Це ж робить сьогодні Північна Корея і так далі. І так, побоювання, які були озвучені Байденом в його інавгураційній промові, що саме Китай стає загрозою глобальному лідерству США, воно так сьогодні і справджується. І це є фактично Третя світова війна, коли утворюються глобальні блоки. Так, один західний блок, який намагається стояти на ідеологічних основах демократії, і, відповідно, східний блок тоталітаризму, так, який звик вирішувати всі зовнішньополітичні проблеми воєнним силовим шляхом. І, на жаль, на наших очах цей антизахідний блок сьогодні будується дуже інтенсивно. В епіцентрі цього протистояння, як ми бачимо, опинилась Україна, тому що російсько-українська війна, вона виявилась тригером початку Третьої світової війни. І тепер вона виходить уже далеко, як ми бачимо, за межі кордонів нашої країни і набуває глобального характеру. Між двома блоками. Блоком тоталітаризму, східним блоком і західним блоком демократії.
Достаточно тревожную картину вы нарисовали. Но спасибо вам большое. Поджимаю, к сожалению, время. Григорий Перепелица с нами был, доктор политических наук, директор Института внешнеполитических исследований. Ну, посмотрим, уже вот сообщили в информагентстве Reuters, что уже на следующей неделе Цзиньпинь действительно приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. После этого поговорит по видеосвязи якобы с Владимиром Зеленским, сообщила The Wall Street Journal. Ну, посмотрим, действительно ли будут какие-то конкретные договоренности по результатам вот этих вот переговоров, и может ли действительно Пекин начать поставки оружия, допустим, армии Российской Федерации. Мы идем дальше. По данным фактчекерского проекта StopFake, за прошлый год резко возросло количество украинцев, которые потребляют информацию о войне из социальных сетей и телеграм-каналов. Даже развлекательные сети, такие как TikTok, сейчас наполнены видео с передовой. Вслед за этим появились фейковые аккаунты, которые выдают себя за реальных украинских военных, и даже каналы, маскирующиеся под каналы боевых подразделений. Как Россия создает видеофейки от имени ВСУ, играя на доверии общества к армии, и как украинцы помогают их продвигать. Об этом в матеріалі Наталії Неділька.
Я побачив аккаунт, в якого в той час було біля мільйона переглядів. Побачив, що там дуже багато українців на цей аккаунт переглядають, підписуються. Але по відео мені було зрозуміло, що несеться наратив, який, ну, який шкодить нашій державі. От нього було, що все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше тримати. Це півтори місяці назад було. Також було схоже відео про Соледар. Була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій. І Азову дають нову техніку, дуже дають багато якісної зброї. Що це за несправедливість? Що сухпайок у росіян, як би ми не сміялися, але він досить смачний у них. Тобто вони, беручи відео наших військових, видають ці відео так, ніби це вони військові ЗСУ. А у нас зараз у суспільстві велика довіра військовим ЗСУ. І вони таким чином дезорієнтовували людей. Дивно було те, що відео відверто антиукраїнське набирало дуже багато переглядів, і було видно, що більшість людей довіряє цьому відео.
Будь-яке вірусне відео, воно стає таким швидко розповсюджуваним саме тому, що воно відповідає потребі людини. Ну, от в даному випадку всі ми переживаємо за наших воїнів. І ми хочемо, щоб у них все було гаразд. Хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. І якщо нам приходить якесь відео, в якому розказується про цю нашу потребу, знати про якісь негаразди, реагувати, то, звісно, ми включаємося. Інша справа, що ми просто не настільки поінформовані, що сьогодні і відео можуть бути сфальшовані.
Там є відео, там де поховані українські військові, на кожній могилі є прапор України, і він взяв це відео, це реальне відео, але він описав, що ще кілька днів тому тут взагалі все було вільно, а тепер все закладено могилами. Це він поширював наратив, що несуть ЗСУ величезні втрати. Він там навіть якісь цифри писав. Та навіть були ситуації, коли під цим відео писали дружини, які, наприклад, не мають зв'язку з військовими якийсь час, і вони видавали прізвище, ім'я, і в якому підрозділі вони воюють. Навіть цю інформацію видавали.
Це, звичайно, дієвий інструмент, бо це дозволяє російській пропаганді проникати всередину українського суспільства, не тільки використовувати там це, робити скріни і ширити це в російських пабліках, а й, ну, впливати на українські настрої, бо звичайно, все, що відноситься до фронту, до військових, зараз дуже болісно сприймається українським суспільством, і особливо аккаунти, які нібито є військовими аккаунтами, тобто належать військовим або навіть цілим бригадам. Був фейковий телеграм-канал 46-ї аеромобільної бригади в телеграмі, який був створений ще у вересні. Дописи виконувалися українською мовою, нібито бійцями цієї бригади, тобто вони зробили досить велику аудиторію на всьому телеграм-каналі, десь 15 тисяч підписників було. Тобто це дозволяє непогано поширювати звідти різні новини та дописи. А у телеграмі робити скрини, звичайно, які теж постилися, в тому числі і в проросійських телеграм-каналах. Там дуже часто писали про те, що ця бригада, вона зараз перебуває під вуглядаром, і дуже багато було нібито історій про те, що втрати дуже великі, і вони безглузді, і це суто політичне рішення, що ми тримаємося за вуглядар, що тут немає ніякої ротації, що укази командирів, вони також не містять ні жодної логіки. Це використовувала російська пропаганда, але цей телеграм-канал був фейковий. Ще один цікавий кейс, який ми розглядали буквально нещодавно, був щодо того, що російська пропаганда стверджує, що Україна обстрілює Донбас, і вони на повному серйозі це писали, в принципі, у Твіттері російські МЗС. Писало про те, що Україна черговий раз обстріляла Донбас і обстріляла саме медиків та представників МНС. І це все було зафільмовано з дрона, це українська зйомка. Насправді, коли ми почали дивитися, звідки це відео походить, можемо відслідкувати чітку цю цепочку подій, коли російські пропагандисти створюють акаунт нібито український у тіктоці, наповнюють його українськими відео, нібито з проукраїнською позицією, псевдопатріотичними відео. І потім в якийсь момент, на якомусь етапі, це може відбутися через 3-4 місяці, вони постять якийсь вкид, відео, яке дискредитує ЗСУ, дискредитує керівництво. Звідти воно самим пропагандистами поширюється уже в російських джерелах, і вони кажуть, що це саме українці опублікували, себе видали таким чином.
Я ж коли зняв відео про те, що це цю сторінку, що це не український військовий, це насправді веде її якась група ФСБшна. Дуже багато мені відписалося в коментарях, що я повірив або я повірила. Перший акаунт вдалося заблокувати, і він вже не активний, і всі відео з нього зникли. Цей же група людей, вони знову акаунт створили після того, як їх заблокували, і далі продовжують свою діяльність. Більшість людей не має часу, можливості і бажань перевіряти цю інформацію.
Окончательно лишила Донецк воды. По-прежнему в густонаселенном Донецке и городах агломерации уже год большие проблемы с водой. Чаще всего центральное водоснабжение бывает раз или два в неделю, но в некоторых районах его нет вообще. А бывает такое, что формально воду подают, но набирать ее приходится в подвалах домов из-за слабого напора. Кое-где всю зиму отсутствовало отопление. Причина – нехватка технической воды для отопительной системы. Как же так случилось? Еще в середине 20 века для снабжения бурно развивающегося промышленного Донбасса водой был построен канал Северский Донец – Донбасс. Из-за рельефа местности вода по нему не везде текла самотеком. В некоторых местах для ее подъема использовались насосные станции. Вся эта система с перебоями, но функционировала и после начала войны в 2014 году. Вода на оккупированную территорию попадала со свободной. Водозабор Киев не перекрывал. Для ремонта системы водоснабжения стороны даже несколько раз в минском формате договаривались о прекращении огня. Но теперь все изменилось. С полномасштабным вторжением канал, который проходит вблизи линии фронта, перестал работать. Для выхода из ситуации российские оккупационные власти даже решили построить трубопровод из Дона в Донецк протяженностью около 200 километров. Мы узнали, где он может пролегать. Прокладывает его та самая компания, связанная с Министерством обороны Российской Федерации, которая строит новый жилой комплекс в Мариуполе, витрину для российской пропаганды. Другое дело, что, судя по всему, старый канал Россия захватывать уже не планирует.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Александр Демченко, Татьяна Якубович, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Оператор Алексей Гриценко, Илья Ильченко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Владимир Удовченко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас, и там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, рассказать свою историю или тему для сюжета, который сделают наши корреспонденты. Также напомню, заработал наш эфирный номер 0800 300 403. Во время эфира вы можете звонить, участвовать в разговоре в студии. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ну и еще форма связи с нами — это наш Телеграм и Вайбер. Плюс 38-095-151-9505. Вайбер работает все время в текстовом режиме. Пишите. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было